Все так плюс.
Добрый вечер. Программа «Все так плюс». Выходит она из Санкт-Петербурга, как обычно. И, как обычно, два петербуржца у микрофона. Один коренной петербуржец, историк Максим Кузахметов. Добрый вечер, Максим.
Добрый вечер.
И один, вот недавно только обращенный в эту веру, это я, Виталий Дымарский. И рассказываем мы о династии Романовых. Дошли мы до Екатерины II, если кто помнит. И с Екатериной II мы проведем и сегодняшний час нашей программы. И я думаю, что еще несколько часов следующих программ, поскольку, конечно, она того заслуживает, скажем так. Итак, прошлая программа у нас завершилась вместе с первым таким периодом правления Екатерины II, где-то после 6 лет правления, когда многое заявлялось, многое хотелось, много красиво говорилось, но мало что получалось, в общем-то. Мы переходим сейчас уже к следующему периоду, который уже был более такой милитаризованный период, да, правления Екатерины, который помимо внутренней политики, помимо внутреннего обустройства России, еще и занялась внешней экспансией. И основная сегодня тема наша будет, видимо, русско-турецкая война. Так ведь, Максим?
Да. На памяти Екатерины II было две крупные войны с Турцией, и вот мы поговорим про первую из них. Тут Екатерина II как-то удобно для нас все подготовила, ее период правления легко делится на 6-летние сроки, и можно вот так вот сравнивать, соответственно, проводить какие-то смелые параллели, аналогии. Рассказали мы, что первые 6 лет, ну, будем считать, что она закрепилась на троне уже безусловно, ничего ей не угрожало, мужа свергнутого убили, Иоанна Антоновича.
Но она на страже была, тем не менее.
Но бдительно соблюдала. Мужа убили, Пугачев был еще впереди. А пока что вот даже не маленькая победоносная война, а такая серьезная эпическая война. Мало ли там для каких из монархов чем война заканчивалась, мы знаем, что по-разному попытка повлиять на свою карьеру с помощью войны заканчивалась. Для последнего Романова закончилась катастрофой участия в крупном конфликте в Первой мировой войне. Ну, Екатерина II все было получше. Так вот, но здесь нужна предыстория, потому что мы упоминали конфликты России с Турцией уже не раз. Это там длинная история, надеюсь, закончилась. Сейчас уже там даже не одна война, и они, да, там их больше 6. Так вот, здесь любопытная предыстория. Сейчас, конечно, трудно в это поверить, но в ту эпоху Турция граничила с Польшей. А в Польше у России были всякие серьезные интересы. Ну, напомним, да, там все подробнее, там, как все это происходило, потому
это
что...
Это не была Польша, давайте уточним, это еще
Речь Посполитая. Да, нас все время поправляют, обижаются белорусы и литовцы. Ну, для нас, для простоты... Ну,
знаете, сейчас поляки такие стали...
Для поляков-то Польша.
Да, но, тем не менее, все равно они стали очень такими придирчивыми, скажем так.
Ну, хорошо, будем соблюдать, да, предкорректность. Речь Посполитая граничила с Турцией, а не прошло и 100 лет, как вообще-то турки осаждали Вену, и судьба Австрии висела на волоске, возможно. Так вот, мы рассказывали тоже, напомним, сколько мучений было у Петра I, азовские походы, когда за 2 года удалось с трудом взять одну маленькую крепость, собственно, Азов, а потом все равно пришлось ее отдать после катастрофы прусского похода. Про все мучения князя Голицына, еще при царице Софье, потом вроде бы входил в Крым, Миних, а все равно все закончилось, по сути, ничем. Прошли еще десятки лет, а ничего не произошло. Проблема противостояния с Турцией никак не решена. Но я бы так взял на себя дерзость обобщить эту проблему. В принципе, у нас-то была серьезная проблема, ну, у нас как у государства российского, не собственно там с Османской империей, с Турцией, а с противостоянием многовековым, с кочевниками, которые в основном обитали в Крыму и вокруг него. Ну, тут вот я возьму на себя смелость сказать, что все-таки кочевой образ жизни очень отличается от земледельческого. Никогда кочевники не были многочисленными. Как бы они там ни кочевали, какая бы ни была у них самобытная культура, это все-таки не то же самое, что оседлая жизнь. И помимо всего прочего, какая бы ни была у них колоритно-самобытная культура, но то, что они годами, десятилетиями уводили, продавали людей в рабство, ну, тоже реальность. А еще десятки тысяч, миллионы десятин земли использовались просто как пастбище, и то временные. Это тоже все правда. С трудом граница от Москвы отодвигалась на юг. С трудом вообще все эти засечные черты, мы про них тоже рассказывали. Но там южнее Воронежа уже все было рискованно. Могли прийти и в рабство увезти. Так вот, но началось все, как ни парадоксально, издалека. Во-первых, в России с приходом Екатерины очень серьезно изменились приоритеты. Мы говорили, да, что Петр III любил Пруссию, Елизавета с Пруссией воевала, а тут при Екатерине, как бы она ни отрекалась, да, там от своего мужа, тем не менее, она сделала все-таки ставку под влиянием, наверное, Панина в том числе, так называемый Северный аккорд, что все северные державы, у которых не хватает силы по отдельности противостоять двум главным державам Европы, это Габсбурги и Бурбоны, ну, упрощенно Франция, да, и Австро-Венгрия, должны как-то объединиться, чтобы свои интересы соблюдать. Пруссия – небольшое государство, Швеция ослаблена Россией, Россия только-только встала с колен. И вообще, худо или бедно, но в целом вот эта тенденция при правлении Екатерины соблюдалась. У нас были конфликты со Швецией небольшие, позже до них доберемся, но в целом в основном интересы были, ну и примкнувшие к ним Дания, в целом интересы вокруг Балтийского моря более-менее соблюдались. Такое, можно сказать, североевропейское НАТО с взаимными обязательствами друг другу помогать, но противостояние...
С участием России.
С участием России, слава богу, Екатерина наконец-таки не побоялась сказать, что у нас никакой не особый путь, а мы, конечно же, европейская держава. Ну, слава тебе, Господи, наконец-таки там...
Ну, не все ее слова сбывались.
Ну, увы, да, и вот никогда такого не было, и вот опять не Европа, и опять Орда. Так вот, Россия же, мы рассказывали, активно вмешивалась в эти польские дела без конца. И вот тут что произошло. В очередной раз умирает польский король в 1763 году, август 3, и раздоры... Надо выбирать нового короля. Это никакая не наследственная монархия, болезненная, длинная проблема. А Россия смело вмешивается. Вообще Россия считала на том этапе, особенно после Северной войны, после, да и фавориты польские были, потом будем рассказывать, не чуждые, в том числе и Екатерине. В общем, в 1764 году новым королем Польши становится Станислав, да, Понятовский, человек, который был Екатерине не чужд. Мягко говоря. Причем влияние России было таким специфическим, что посланник России при Польше, Николай Репнин, в Варшаве. Да, все, Польша мы говорим, да, но все-таки Варшава, Польша. Просто брал и арестовывал неугодных там каких-нибудь панов, магнатов. Фактически, да. Там были русские части, русские полки, не церемонился, поляки никак не могли объединиться без конца, чтобы враждовали. Магнаты враждовали между собой, маленькие армии. И вот она, демократия в действии. Вот посмотрите, был бы у них там сильный король, поставил бы всех на место, всем было бы хорошо. Но Польша в те времена, Речь Посполита вообще была огромной державой. Мы уже сказали, что она же граничила с Турцией. Да, это практически вся территория Белоруссии входила в Польшу, вся западная Украина принадлежала Польше, но в то же время все это было очень такое непростое государство, ну, в принципе, наверное, как и любая империя. И тут вот невероятное дело, Россия не просто влияет на все польские дела, ну, просто невозможно не упомянуть, а требует, чтобы неукоснительно соблюдались права диссидентов. Вот ведь монархия...
Диссидентов, так сказать, в первозданном смысле этого слова.
Слово красиво звучит. Россия требует соблюдения прав польских диссидентов.
Тогда это звучало по-другому.
Да. Тогда диссидентами в Польше, да, назывались те, кто не исповедует римско-католическую веру. В первую очередь, конечно, там Россия вступалась за православных, ну, заодно, да, куча там... За иудеев, да хоть и за мусульман. Лишь бы вот, мол, соблюдайте права всех. Ну, конечно, вот особенно мы за православных переживаем, они нам не чужды.
И за протестантов.
Ну, заодно, чтобы там всем. Тут уже из Пруссии нашелся тут же общий язык с лютеранской крупнейшей державой. Но выглядит красиво, что Россия требует соблюдать права диссидентов, вмешивается в дела. Полякам это не нравится. Тоже длинная история по польскому пути к самобытному, сильному, серьезному государству, да еще с демократическими традициями. А там с традициями все было в порядке. Чуть что, быстро раскол. Ну, тогда это называлось Барская конфедерация. Все несогласные собираются где-то в другом месте, не в Варшаве, объединяются как-то, создают тут же альтернативное правительство, свою армию и начинают сопротивление. Не согласны мы, в общем, с вашим, что этот ваш Понятовский, это рука Москвы, тут вообще не о чем и говорить. Бывший любовник Екатерины, чьи интересы он будет соблюдать? Разве наши, польские, не годится все? Мы против. Будем воевать, будем отстаивать свое право по-своему выбирать короля. Но трудно им бороться там заодно, кроме же России. Пруссия активно в это во все вмешивалась. И естественный путь союзника. Кто? Османская империя. Вот они и принципы христианские, да? Собирают серьезные деньги, кстати, на подкуп.
Там сначала еще с Габсбургами, да?
Но они пытались найти с Габсбургами, но с Габсбургами как вот с удовольствием нас каждый раз упоминают, скользкие эти Габсбурги. Все время то Суворова осликов не вовремя пришлют, то туры где-то будут наускивать.
Но тем не менее договорились.
Ну, не то, что вы договорились. Ну, там скорее нейтралитет такой вооруженный. А с Османской империей, давайте согласованно. Если сейчас османы наконец-таки не побоятся, а нападут на Россию с юга, не до того будет московитом, а мы тут по-своему, соответственно, все свои польские дела решим. Ну, вот любопытный подход. Это же не просто дипломатические переговоры. Это собираются сундуки с драгоценностями. Но мы говорили, что Европе-то было нормально деньгами подкупать. А уж если едешь в Турцию с переговорами, так это вообще само собой. В принципе, Петра Первого только это и спасло во время прусского похода алчность тамошнего визиря, которого удалось подкупить драгоценностями. Он выпустил всю русскую армию вместе с Петром Первым, с его женой. А то бы как там наша история там могла бы измениться.
Но это легко решается вопросы все.
Ну вот, к сожалению, до сих пор вместо,
по-моему, да,
вместо конституционных путей все как-то хочется с помощью толстого кошелька решить, что, конечно же, средние века. Так вот, обращаются к Порте, и Порта быстро, ну Порта, да, Османская империя, быстро находит общий язык. В принципе, давно были недовольны и в Турции тоже амбиции, опять-таки, недовольны тем, что не удалось им в свое время там, в принципе, присоединить практически всю Подолью, ну, Западную Украину к своим владениям. А тут такой прекрасный момент, и прямо на переговорах, опять-таки, не будем осуждать Баварскую конфедерацию, которая легко пообещала туркам, так мы вам Подолью отдадим, только помогите, потому что мы уже рассказывали, точно так же пообещали когда-то шведам, не просто Кепскую волость, а там Северо-Запад, заберите, только помогите поляков из Москвы прогнать. Нормальное решение для монарха, любого правительства, вы нам помогите, землицы и рассчитаемся.
Там торговля идет.
Да, в конце концов, вон Ленин, пожалуйста, забирайте всю, да, Украину, только мир скорее с нами подпишите, пока мы тут с белогвардейцами бороться будем. Так вот, но в Польше реальный хаос. То есть это не две противоборствующиеся силы, это не гражданская война красных и белых, а там выходит на престол еще и третья сила. Это как раз-таки люди, на которых с удовольствием спекулирует Москва. Москва, но мы традиционно называем их гайдамаки, на Украине тоже популярны, же борцы за независимость. А для поляков это просто разбойники. Это все вот наследники Богдана Хмельницкого, которые в первую очередь, соблюдая свои, ну, как под благородным, значит, лозунгом, мы за православным, мы за веру, а то нас католики уж больно притесняют, а заодно всех евреев тоже переубиваем там, потому что у них всегда есть чем поживиться. Вообще там ужас, что, потому что вот, ну, коротенько, там то, что устраивали гайдамаки, уманьская резня, там, когда 10 тысяч человек было перерезано, да заодно и православных, которых заподозрили в сочувствии к католикам, вообще страшное дело. Но вот в этом скорее противостоянии, там турки просто повод ищут, так-то просто почему-то войну не начать, значит, повод какой-то. А тут вот, ну, просто все вот благополучно, благоприятно складывается, потому что гайдамаки, конечно же, спекулируют, что действуют, они не просто защищают православную веру, а у них даже якобы есть разрешение от самой Екатерины всех неправославных убивать, резать, вешать, якобы золотая грамота, понятно, что поддельная. И преследуя на каком-то этапе отряд, очередной там Баварской конфедерации, ну, поляков, то есть, по сути, это все вот украинцы против поляков. Тоже там десятилетиями вся эта драматическая история продолжается.
Заскочили в Турцию.
Да, перешли границу. Да, там, в принципе, городок-то небольшой, это сейчас под Одессой, а в то время владение Османской империи. Ну, и устроили и там заодно страшную резню. Ну, и тут уже, ну, все. Ну, как еще дальше? Правда, претензии не гайдамакам, и тем более уж не Польше со стороны, которой они пришли, а к России, которая всех их науськивает, понятное дело, и у которых якобы есть разрешение от Екатерины на все эти бесчинства. Ну, и, разумеется... Ну, как, не нота протеста тогда. Там у турков тоже очень специфический подход. Они вызывают к себе посла. Это Обрезков, вообще выдающийся человек, выдающийся посол, там сыграл серьезную роль, повезло нам. Тут вот, опять-таки, отдадим должное Екатерине. Он ей достался, конечно, от Елизаветы, но то, что он остался на этом посту, и впоследствии то все, что он делал, это было реально в государственных интересах, и человек был смелый и бесстрашный. В общем, поляки сначала вызывают его, требуют от него...
Она была хорошей кадровичкой.
Администратор была явно, да, умела, разбиралась...
Кадровая политика у нее была правильная.
Кадровая политика была прекрасная, да. И даже не боялась непопулярных решений с кадровиками, могла и задвинуть кого-то, если он там исчерпал доверили свой ресурс. Ну, скорее ресурс свой, не доверие, конечно, там из доверия это выйдет у Екатерины. Так вот, этого Обрезского вызывают, соответственно, в Константинополе. Все, в чем дело, выдвигают, ну, там, конечно, совершенно невыполнимые требования, чтобы он подписал там такие документы, всякие документы. Ну, как он может за что-то поручиться? Несмотря на то, что он это обещает и пытается, в общем, его арестовывают. Вообще тоже дело неслыханное. Посла арестовывают, засовывают его, по сути, в темницу. Но это провоцирование такое уже вот
прямое.
На войну, ну, тоже можем там про Обрезского рассказать вперед, потому что он же еще в тяжелых условиях оказался. В принципе, мог бы и сломаться, но этот человек достаточно оказался вынослив, терпелив. Его же там потом к визирю присоединили. Вот ходи теперь пешком, ходи, неслыханно для посла, в рубище, не пойми, чем питайся. И тем не менее, этот человек умудрялся даже в этих условиях, там, торгуясь там еще немножко, торговая для себя какие-то привилегии, еще и письма отправлять в Петербург с очень полезными советами, что там в Турции происходит, кто с кем борется, на чем можно спекулировать, куда занести денежку, чтобы там спровоцировать бунт, да хоть бы и в Египте где-нибудь, чтобы там Турцию пошатнуть, был очень полезен с этими важными сообщениями. Ну, в общем, тут уже все. Обратного пути нет, тут уже договариваться, конечно же, не о чем, но любопытно перечислить претензии. Тоже вот со всякими налогами, мы же когда-то рассказывали, что может происходить все, что угодно, и никто войну никому не объявляет, если время не пришло. А если вот почувствовать свою силу, то вспоминаешь, как Петр Первый, да, великие обиды, как тобой в Риге неучтиво обошлись, и войну в Швеции объявляешь. Ну, тут примерно то же самое, что понятно, что Россия там не исполняет все свои договоренности, понятно, что крепости строят в неправильном месте, слишком близко. Совершенно неожиданный пункт, что поляков притесняет, турков это очень беспокоит, это все несправедливо. Ну и самый такой тоже забавный, может быть, пункт, что Россия совершенно вопреки всему выдвинула в Польше короля, который никак не мог быть королем, потому что из его предков королем никто не был. А такого стерпеть невозможно, только война. Тут вот все, ничего не остается. Ну и вообще, тут вот тоже, это мы предыстория, да, конфликта. В какой-то степени Екатерина там не испугалась, проявила решимость, но мы напомним, что вообще Екатерине досталась уже настоящая европейская армия. К тому времени она прошла 7 лет тяжелейшей войны, настоящей войны, с лучшей в ту пору армии Европы прусской. Ну, мы рассказывали, да, там все вообще решала дисциплина, конечно, там не было никакого чуда оружия не было, а вот кто первый дрогнул, тот и проиграл. И при этих кровавых сражениях в Цорндорфском, Кундерсдорфском, там, конечно, и опыт, и целое поколение уже было офицеров, которые вот могли, это ж как, вот шеренга солдат, и они идут под пули. Пулеметов, правда, не придумали колючей проволоки, поэтому можно было и дойти до чужой шеренги, если ты остался жив 2-3 раза, ну, потом ты уже перестаешь бояться, солдаты перестают бояться. И вот то, что дальше началось с турками, вот именно вот эта дисциплина, именно вот эти люди, которые уже знали, как строиться, как выполнять команды, как маршировать, они и творили чудеса, потому что вся последующая война, все вот эти годы, ну и последующие, это не мучение Петра Первого, который за 2 года взял только одну маленькую крепость с многократно превосходящими силами. Ну, можно сейчас, да, небольшой анонс, что у нас будет следующий номер «Дилетант и юность Петра», и там есть тема про азовские походы, про соотношение сил, во всяком случае. И несмотря на то, что у Петра Первого было в 5 раз больше сил под Азовом, в первый раз не взял. Да, это апрельский номер, а тут... Ну, там потом Азов-то просто приходили и брали сразу уже вот эти вот уже новые части, которые достались Екатерине Первой. Так вот, там реальные офицеры, реальные солдаты, по-европейскому обученные, но главное – дисциплина. Ну, еще, конечно же, важный опыт.
Начальники какие, да? Суворов,
талантливые начальники. Суворов, Суворов там позже, и Кутузов. Кутузов там младше был офицер. Главное. Все-таки это следующая война. Здесь Румянцев сыграл выдающуюся роль. И другие генералы. Сейчас доберемся. Так вот. Это реальная европейская армия, главная дисциплина. И еще очень важное обстоятельство, но это тоже был тяжелейший драматический опыт, когда гибли тысячами людей, потому что степь, потому что нечего питаться, потому что одним кавалерийским наскоком решить невозможно, особенно с кочевниками, с крымскими татарами. Тут, конечно, уже была подготовка совершенно другого уровня. Магазины, все знают, что надо запасы продовольствия, подвоз продовольствия правильный. Ну и там уже потом даже по ходу войны, ну тут Румянцев у нас несправедливо почему-то в тени, Суворова, выдающиеся полководцы, которые могли и даже по ходу сражения принимать важнейшие решения, доверять инициативу командирам, поэтому тут заслуги безусловные. И План кампании, да, вот 1769 год, почему-то сразу-то ничего не происходит, никто там не сосредоточился на границах, не обрушился всей своей военной мощью. И формируются три главных армии. Поначалу главный был, конечно, не Румянцев, а был Александр Голицын, у которого была первая главная армия, а Петру Румянцеву на первом этапе отводилась роль, скорее, там, оборонительная. Ну, еще была там небольшая авангардная армия Петра Олица, еще одного немца на русской службе, но конкретного плана войны, вот такого четкого, чтобы знали, что делать, поначалу не сформировалось вообще. И это была на первом этапе даже, наверное, правильная стратегия. Слава богу, не как Петр Первый. Да мы там сейчас после Полтавы сейчас вторгнемся, и все будет наше. Не Александр Македонский. Пересматриваться. Там, кстати, вот тоже оговоримся, неслыханное дело для русской армии. Разведка, например, да, там. Или тоже вот это все про азовские походы, когда во время осады Азова турки сделали дерзкую вылазку. Почему? Потому что то ли донесли им перебежчик проклятый Янсен, то ли просто увидели со стен крепости, что русские, они же пообедали и спать все легли. У них такое правило. После обеденный сон совершенно естественно. Ну, как тут вылазку
это,
не сделать?
Это он и сообщил.
Но тут уже другая армия, конечно, потому что люди реально, служба караульная, постовая, дисциплина, конечно, была совершенно другой. Что любопытно еще, вот тут невозможно не упомянуть, какое вот, ну, там начинаются же набеги науськанные, как водится, порты. Крымские татары совершают набеги, начало войны, несмотря на все перемирия, куда? На Славяно-Сербию. Название совершенно забытое, да, а ведь там была новая Сербия, Славяно-Сербия. Это вот тоже любопытная предыстория, что турки же притесняют там наших православных братьев, сербов, а сербы же гордые, можно сказать, даже горный народ, да еще и православный. Так давайте их...
Балканцы,
да. Да давайте их возьмем к себе. А они еще такие дерзкие, смелые, и они такая как разновидность казаков будут у нас. Вот, вот у нас тут земли, на которых всем жить страшно, а сербам будет не страшно. Но там мы не будем погружаться. В общем, целую фактически автономию создали, им даже назвали Новая Сербия, Славяно-Сербия, разделили их на полки, там деньги, бюджет выделили на это, на все дело. Но вообще ничего сербами не получилось, потому что вот они почему-то не земледелием таким серьезным занялись, да еще в условиях набегов, а такими же грабежами. Причем не всегда даже разбирались. Не всегда это были крымские татары или османы, или даже католики в Польше. А кто ближе, кого можно грабить, того и грабили. Но там потом расследование при Екатерине, кстати, что выделено 100 тысяч денег на обустройство сербов. Куда деньги ушли, непонятно. Приезжает комиссия, должно быть 4 тысячи людей на службе в полках, гусарских полках. А там с трудом 1000 набирается, непонятно чем заняты. Но первый набег был на эти земли. Это Луганская нынешняя территория. Тоже все вот несчастье, наверное, Луганской земли. Все вот им там достается в первую очередь. Ну еще и там южнее Киева тоже были попытки поселенцев обосновать. Ну любопытно просто название, да, там славяно-сербы. Началось все со взаимных набегов. А вот дальше, когда начинается регулярная война, ну мы там Азов упоминали, подходят русские полки. Причем это было не главное направление к Таганрогу, который пришлось оставить. И Азов пришлось оставить Петру Первому. И сходу их берут. Не надо там строить флот. Не надо мучений. Тогда же Лефорта пришлось туда. Тимерман там участвовал активно. Лучшие люди Петра Первого. И то не сходу взяли Азов. А тут, конечно, все уже по-другому. Подвозят осадную артиллерию. Быстро все выстраивают. Быстро делают правильные земляные работы. И сходу берут эти земли. И дальше начинается вот тоже любопытное... Повод тоже всегда модная тема. Нас же должны пригласить и позвать. То есть турок приглашают конфедераты, да, эти предатели, католики. Вот у нас тут свое автономное правительство, якобы законное. Просим у вас военную помощь. Но это всегда и Сталину тоже нравилось. Терёкское правительство, да, там какое-то у Кусинина. Вот мы, мол, какие, нас же сами попросили. А тут вот, значит, на наше счастье, после переговоров молдавское духовенство вспомнило о своем православном происхождении. Тут уже все честно. И просят, придите защитить нас от османов. Хотя там столетиями вообще и достаточно, ну так сбалансированно уже они там жили. Но тем не менее просят, помогите, защитите. И начинается уже реальное вторжение русское на территорию Османской империи. Но все это на территории в основном Молдавии происходило. И подходят к Хатину русские армии, несколько десятков тысяч человек под командованием, еще раз напомним, Голицына. Звезда Румянцева взошла чуть позже.
Чуть позже. Ну и чуть позже, через несколько минут, мы продолжим нашу программу «Все так плюс». А сейчас эти несколько минут мы отдадим новостям.
«Все так плюс». «Все так плюс».
Еще раз добрый вечер. Программа «Все так плюс». Максим Кузахметов, петербургский историк. Я Виталий Дымарский. Мы продолжаем рассказывать о правлении Екатерины II. И сегодняшняя наша программа в основном посвящена первой русско-турецкой войне. Нет, не первой, конечно, русско-турецкой войне. Первой русско-турецкой войне, которую вела Екатерина, скажем так. Да? Это 68-74 годы. Да.
Екатерина была верховным главнокомандующим, хоть и сидела в Петербурге, но кадровые решения она принимала.
Ну да, и чемоданчик ядерный был у нее.
Человек, да, и кнопка была в ее руках. Ну так вот, мы уже рассказали, да, что первым командующим был Голицын, и вот тут он совершил, ну, может быть, какую-то не роковую для своей карьеры ошибку, но ошибся, в общем. Он практически 2 месяца бездействовал. В принципе, он ни в чем был не виноват. Для осады Хотина, первая крупная серьезная крепость, а мы еще раз напомним, это уже не времена азовских походов, тут все знают. Есть богатейший опыт, в том числе, ну мы рассказывали, там русские брали уже крепости и прусские, и шведские, там вот осада Кольберга была, и Румянцев же тоже там был молодым офицером, и другие были в армии, молодыми офицерами все знали, но нет тяжелой артиллерии. И Голицын отходит со своим войском, там вообще переправа через реки, тут эта вся история с переправами, особенно вот ужасы всей Второй мировой войны, да, там переправа через Днепр. Там. Но тут все более-менее благополучно, тогда же не было линии фронта, это все просто армии. И вот эти 2 месяца бездействия, пока он ждал, пока подвезут осадную артиллерию, отразились на его судьбе военной карьере Голицына драматически. Екатерина отстранила его в итоге от командования, там, правда, все это не быстро происходит.
За пассивность.
Ну вот за все за это. Правда, она даровала ему титул фельдмаршала. Это все гуманно тоже. Екатерина тоже не хотела плодить у себя врагов там или обиженных как-то. И все очень деликатно делала, награждала. Спасибо большое. И почетную в связи с переходом в другую работу, как это там называлось, да, у членов Политбюро. Тем не менее, Голицын уже не верховный командующий вот на Южном этом фронте. Вот тут взошла реально уже звезда Румянцева. Потому что происходит в какой-то степени невероятное. Турки что же там испытывают массу проблем. У них вообще огромная армия, больше 100 000 человек. Но прошли времена, когда можно было вот такой огромной ордой расправляться с неверными, с русскими. Всех этих людей надо кормить. Эти огромные гарнизоны тоже надо кормить. Люди эти все набранные, ну, вообще, в основном-то они были турками. Там они привлекали отряды коллаборационистов, да, там из Молдавии, даже из Сербии, но основной ударной силой были турки. Но вот эти крестьяне, которых набрали, призвали, плохо обучали. Ну, что это за армия, особенно если и противостоит, хоть и меньше, но дисциплинированная, хорошо обученная армия. У турок была сильная кавалерия. Но опять-таки прошли те времена, когда монголо-татарская кавалерия могла смести там русские дружины, окружить их, всех перестрелять, потому что, опять-таки, дисциплина, люди строятся в каре, все отработано, на углах каре стоят гренадеры, по флангам стоят лучшие стрелки и егеря.
Как полагается.
Артиллерия, да, там десятилетиями до этого вообще пользовались для защиты от кавалерии так называемыми рогатками, ну, чтобы там лошади ранили ноги, и даже от этого отказались, потому что, в принципе, это пассивный же способ, а хорошо обученные артиллеристы, причем тоже вот тут сыграла важную роль, что у русских была легкая артиллерия, это, опять-таки, все опыт в основном семилетней войны, который можно вручную быстро по полю боя перемещать, когда хорошо обученные артиллеристы, смелые, которые не разбегутся при приближении врага, а сделают залп картечью буквально там со 100 метров, это все, ну, сносит всех, кто приближается. И все вот это сработало в русской армии, и смелость офицеров, и их обучение. А у турок, ну, колоссальные потери при любом столкновении. Вот тут вот вся война и следующая война. Здесь соотношение потерь русских, ну, если вот смотреть по справочникам, греет душу. Просто страшно представить, что потом произошло во Вторую мировую с советской армией, глядя вот на эти вот цифры русско-турецких войн. А особенно памятую, что еще совсем недавно у Петра I, это же тоже все было наоборот, с потерями в противостоянии со шведами. Так вот, ну тут у турок просто цепочка и неудач, и проблем, причем там же турки тоже беспощадно. Раз визирь не справился, казнить.
Ну там, извините, Максим, но там же шли споры между историками, между прочим, в том числе в этих русских победах чего больше, да, вот достоинств русской армии или разложение.
Ну, конечно, слабость турок.
Или
конечно,
разложение турок. Да?
Конечно, с прусами так бы с прусской армией так не обошлось. И в последующем недолго осталось до войны с Наполеоном, когда, забегая вперед, вообще-то вот в полевом сражении одолеть французскую армию-то не удалось. удалось. Какие бы ни были все дисциплинированные, сколько бы людей не потерял полк князя Андрея Болконского, не вступив в сражение, но победы от этого не бывает, хоть они и не разбежались при выстрелах и не боялись там порохового дыма. Ну так вот, здесь, конечно, все по-другому, потому что турецкая армия – это просто вот скопище недисциплинированных людей, которые чуть что бунтуют, тут же могут отправиться грабить кого-то, быстро разбегаются, просто уходят, не слушаются. Казнь визиря никак не помогает. Там, кстати, тоже забегая вперед, любопытно, мы же рассказывали заградотряды. Как вот бороться-то с этими вот разбегающимися трусами, с негодяями, которые вот предательски там покинули боевые позиции. У турков же тоже все было предусмотрено. Причем не церемонясь, а покинули позицию. Отрубить нос и уши, специально обученные там янычары, не помогало. Разбегались там, потом турки сделали свои выводы. В итоге Хатин был взят просто даже без тяжелого штурма. Это опять-таки все пометуя о мучениях Петра Первого с крепостью Азов с маленькой. А тут мощная, сильная крепость Хатин взята только потому, что гарнизон фактически покинул ее после сильного, правильно организованного обстрела. Это опять-таки все опыт. Мы же рассказывали, что Петр Первый осадил Нарву, привезли кучу артиллерии, ядра не те, что-то вроде бы выстрелили, стенам никаких повреждений, ничего не получается. Но сейчас уже другие времена. У турков, кстати, была, например, тяжелая артиллерия, но она была неповоротливая. Если русские быстро перестраиваются, орудие это, какое бы ни было, огромное. Быстро не повернешь там. Турк была очень сильная многочисленная артиллерия, но не помогала. Она была хороша для осады, в полевом сражении не срабатывала. В общем, русские берут Хатин. Важнейшая тоже крепость. Это все на территории современной Украины. Голицыну за это фельдмаршала, хотя тут он уже был ни при чем. А командующим становится князь Голицын. Ой, господи.
Румянцев.
И вот тут вот вся последующая война, это, в принципе, я считаю, его непосредственная заслуга. Все, что дальше происходило, я считаю, надо отдавать должное в первую очередь талантам, способностям этого человека, ну и других талантливых генералов, которые ему подчинялись. Он становится главным в русской армии, русские форсируют Дунай, преследуют турок, и происходит вообще невероятное событие, о котором Петр I и не мечтал. Взят Бухарест. Правда, там масса трудностей. Мало ли что взяли Бухарест, мало ли что произошло. Вообще-то турки же тоже к этим событиям подготовились, тут уже надо дать должное, очень своеобразно. Например, они освободили в Дунайских княжествах всех местных жителей на 5 лет от уплаты налогов, чтобы их сделать лояльными. И тут вот не получилось так, чтобы встречали братьев православных, чтобы армию румянцев встречали там с цветами, вставали на колени, спасибо, освободитель. Ну, тут у нас совсем свежие события. Попрекаем болгар, да, что освободили их от турецкого ига. А и Первую и Вторую мировую войну болгары все равно выступали против России. Поэтому тут все-таки иллюзий питать не надо. В общем, русские берут Бухарест. Вообще событие потрясающее. И, правда, потом его также оставили, потом брали снова. Но турки, тем не менее, несмотря на свое поражение, там, правда, близится зима, не признают поражения, мирные переговоры откладываются. В итоге румянцев, ну, это правильно, отводят армию поближе к магазинам, поближе к квартирам, тем более там же чуть что эпидемия, чуть что там чума. Любопытно, что вторую армию возглавлял тоже не последний полководец, талантливый командир Петр Панин, которому не удалось отличиться, потом очень тщеславный был человек, тоже претендовал все.
Родственники,
да, ну там. Да. И потом Екатерина, правда, на него излилась там, называла его вралем, когда он говорил, как его не справедливо задвинуть. Потом снова назначала, опять-таки отдадим должное. В общем, все события переносятся на 1770 год, когда опять-таки новый визирь. Причем тут достаточно решительно. Это Мустафа III, султан, он был принципиальным врагом России, не хотел обсуждать никакого мирного договора. И тоже забегая вперед, скажем, что пока он не умер, никаких мирных серьезных переговоров не получалось. Так вот, он сместил в том числе и крымского хана, назначил нового. Ну, как мы там, забегая вперед, можем рассказать, не помогло. Хотя это тоже был очень рискованный шаг у крымских татар, там убрать там гиреи, вся эта сложная там запутанная династия, одного брать, другого назначить, тоже такое вмешательство, которое всегда рискованно в чужие дела. Ну и вот тут мы переходим к победам. Тут вот наконец-таки не просто какое-то противостояние, не просто какие-то осады благополучные или менее благополучные, а реальные победы в реальных полевых сражениях и каждый раз с меньшим числом. Причем они происходят практически подряд. Это сейчас немножко опять-таки подзабыто, потому что там Суворов почему-то все затмил своими победами. Это при Рябой могиле, при Ларге и при Кагуле. Ну, Кагул так более там известен. В принципе, при Рябой могиле и при Ларге там не очень были крупные сражения, а при Кагуле это, конечно, абсолютный разгром. Это просто катастрофа турецкой армии, полная победа Румянцева, хотя и очень рискованная. Но все это на территории в основном нынешней Молдавии и чуть-чуть Румынии происходит, там все главные события. Тут вот можно чуть подробнее, потому что, опять-таки, я подзабытого Румянцева, там он просто как фаворит какой-то там, царедворец, а вот как полководец, совершает неслыханные вещи для, вот, опять-таки, той эпохи. Марш-маневр, например. Это причем может происходить прямо во время сражения. Там же расписан план, кто как должен действовать, кто куда должен выступить. А тут, это же сложно, когда начинается пороховой дым, ничего не видно. И тут человек, вот полководец, может принимать решительные какие-то меры. Нет, вот, особенно если все видно, да, в подзорную трубу или поступили сведения от разведки. Нет, перестроиться, переместиться на 5 километров вперед, назад, влево. Это все творит чудеса. И второе, вот тоже неслыханное дело, в принципе, каре, ну, построение в квадрат, да, для защиты, особенно от кавалеристов, солдат, тем более, что у турок артиллерия неповоротлива, оно было давно известно, но тут тоже невероятное новшество. Он разрешает не просто каре, как при Минихе было, когда вся армия строится, или при Петре Первом, в огромное такое каре и медленно-медленно перемещается. Он разрешает делать каре, дивизионы, даже потом полковые, вот по ходу действия, чтобы, если атакует конница, у турок была очень многочисленная конница, она была гораздо сильнее русской, с нашими маленькими лошадками. Конницы не было сильной, тут вот не было кавалеристов, все, наверное, там чуть позже будет, и хорошие лошади стоили дорого, за ним еще и ухаживать надо, и кормить их не просто так. Так вот, и тем не менее, тут вот турецкая многочисленная, до 50 тысяч конница, да еще больше 50 тысяч крымских татар, ничего не может поделать, если тысяча человек выстраивается в ровный квадрат и встречает залпами согласованными, да еще и меткими, стреляет по кавалеристам. И, ну, опять-таки, вот отдадим должное Румянцеву, построение в каре вплоть, вот, ну, там, полковые, дивизионные, инициативу командирам легко передоверяет, никого там не наказывает, если проявил кто-то инициативу. Это первое, при любой могиле, вторая при Ларге, причем тоже вот какие здравомыслящие решения. Тогда же это все должна двигаться колонна. Вот идут солдаты, построились колонну, идут на штурм вражеских укреплений. И все отработано. И тут тоже новшество. Но перед самыми укреплениями надо рассыпаться в рассыпной строй, потому что артиллеристам труднее попасть, легче же косить колонны. Казалось бы, такое простое дело, а прошли еще сотни лет. И плотные колонны маршировали, штурмовали еще и не раз. Впоследствии, становясь легкой добычей артиллеристов, пушки, ну, мы уже говорили, использовал против конницы. Еще тоже необычное дело, которое нам кажется совершенно естественным, но у русских были штыки, а у турок почему-то не было. А когда начинается рукопашная, то человек со штыком против человека с ружьем без штыка — это совершенно другая история. У турок были гораздо более мощные ружья, длинноствольные, но их сложнее было носить, сложнее заряжать. Сошки надо было стрелять, ну, с подставочки такой. В принципе, если правильно им пользоваться и правильный строй, он должен был бы сносить русскую пехоту. Но когда бегут в рассыпную, когда правильно подготовлены против недисциплинированных, которые боятся плотного организованного строя слушающегося команд, да, все отработано. Трубит гарнист, стучит барабан, все знают свое. И штыковая атака меньших по численности людей творит чудеса. И здесь вот главная победа – это Кабул. Причем Румянцев очень рисковал. Его за это упрекали, потому что когда уже было очевидно, что ему противостоит многократно превосходящая турецкая армия, там собрались все турецкие силы, он отказался отступать, в принципе, только потому что мы еще в дело не вступили. Что они о нас подумают? Вот там рискованно была его позиция, потому что он мог сразу отойти, а впоследствии, будучи окруженным, он мог стать уже легкой добычей, могли всю армию расстрелять. Это просто вообще уже не только безрассудство, но вот, наверное, какая-то интуиция подсказала ему, особенно после предыдущих побед, в том числе личная смелость. Он же там рисковал, но в каком-то этапе, когда дрогнула часть сил, турки же тоже там действовали, особенно конницей, когда окружали русские позиции, когда часть полков дрогнула, началось, ну, слава богу, не бегство, а отступление. И как вот рассказывает очевидцы, Румянцев совершенно хладнокровно прибывает к ним, они вокруг него группируются, выстраиваются в каре, он лично отдает команды, конницу удается разогнать, отстоять эту позицию. Ну и дальше, когда вот решительная штыковая атака основных сил на турецкие позиции. Ну, тут вот, как я уже говорил, там даже заградотряды не помогли, турок не спасли. Когда турки ввели в действие 10 тысяч янычар, а у Кагула, у румянцев было всего 17 тысяч человек. Потом ему Екатерина даже припоминала, когда он просил подкреплений, что, ну, не знаю, как-то ты вот и 17 тысячами справлялся, зачем тебе еще подкрепление-то? Так вот, и здесь даже 10 тысяч янычар, а это уже не просто какие-то крестьяне, это люди, которые с детства обученные военному делу, и когда и они после штыковой атаки обращены в бегство, ну, тут катастрофа, ну, первая катастрофа на поле боя, а вторая, это тоже вот, ну, в каком-то степени опыт Полтавы, правильно же преследовать, потому что мало ли как русские там прусаков разбили, а потом чудо Бранденбургского дома, когда они стали преследовать, а взяли и сами отступили. А тут организовано преследование, и дальше уже при переправе через Дунай, ну, от турецкой армии практически ничего не осталось. Ну, вот как от организованной единицы, потому что этот хаос, борьба за лодки, кто первый успеет переправиться, кто не успеет, мостов нет, и когда подходят отправленные в преследование части, еще раз в штыковой атаке опрокидывают в Дунай, там смертность среди турок уже исчислялась десятками тысяч. Любопытно, вот что еще тоже происходит, сходу взят Измаил. Опять-таки, у нас же все это, и кстати, даже не в первый раз. У нас там опять-таки все Суворов, там штурм, вот. А тут вот просто сходу, опять-таки, пользуясь вот этим хаосом среди турок, когда все рушится, ничего не организовано, и Измаил тоже наш. Ну и Румянцеву после всех этих побед Екатерина торжественно присваивает чин фельдмаршала, и там уже начинаются подряд падения крепостей. Это Кили, это Акерман, современный Белгород, Днестровский, это Браилов, это серьезная очень крепость, ну и заодно Бухарест.
Да, ну а турки, в свою очередь, понимая свое поражение, начинают сдавать еще, да?
Ну там рушится все, в принципе, у турок, и, но опять-таки... Чудо-то не происходит. Мир-то они, тем не менее, не просят. Они потерпели...
Ну, договор этот.
Все позже произошло, когда уже там катастрофа была. Они... Вообще, пока не умер султан, ничего не происходило. Были же такие упрямцы. Война до победного конца, и все тут. Как вот со шведами. Пока Карла XII не убили, может быть, и свои же, ничего не получалось. Да еще потом его сестренка сколько упрямилась после Полтавы. Еще сколько лет ушло. Больше 10 лет потом до заключения мира. Так вот... Происходит еще одно там серьезное событие. Вторая армия берет Бендеры, крупнейшую, важнейшую турецкую крепость. Там, кстати, тоже любопытный эпизод. В армии Панина был некто Емельян Пугачев, артиллерист. Там впоследствии доберемся до этого человека, которому, как мы уже рассказывали, еще раньше кто-то сказал: «Ох, как ты похож-то на Петра Третьего». И он это запомнил. Но пока он просто в армии там. Так вот, но тут вот тоже несчастному Панину не повезло. Почему? Потому что пока брали Бендеры, пока их обстреливали, в итоге город разрушили, сожгли, и превратился он просто в гигантское пепелище. И Панин, который тоже рассчитывал на титул фельдмаршала, этот чин не получил. Екатерина объяснила: ну а что вот нам это пепелище? Ну разрушил и все. Это не то, чтобы там приросло государство какой-то крепостью или городом. Нет, фельдмаршал не заслужил. И что делает Панин? А он обиделся и попросился в отставку. Да слава богу, не челобитные писать, там не на колени падать. Ну то есть какие-то появились там вольнодумства неслыханные. Ну и опять-таки повторимся, что тут, ну может еще потому, что Екатерина женщина, вот дадим ей должное, пометуя особенно про таких людей, как Иван Грозный, которому удачливый полководец потом поперек горла был, и которого Иван Грозный, не церемонясь, уже отправлял, губил, что это он там решил возвыситься. И потом, как эта история повторялась, вот тоже мы упоминали, там несчастные, да, адмирал, которого Троцкий обвинил в том, что тут бонапартизм затеял, а кто тебя все благополучно корабли спас, расстрелять.
Бонапартизм не только его.
Ну да, популярный обвинил. Тут и Екатерина в этом плане...
По-моему, и Жуков, по-моему.
Всех очень удобно в бонапартизме обвинять. Но тут Екатерине отдадим должное. Она вообще почему-то рассердилась на этого Панина, что Бендеры сожгли, они просто так захватили. Может, как немножко разбаловалась. Конечно, когда Бухарест легко берется, когда Измаил наш. А тут вот, видите ли, вместо того, чтобы захватить Бендеры и сделать нашим городом, превратили в пепелище. Фельдмаршала не заслужил. И Панин уходит в отставку. Был еще и Кавказский фронт. в то же время, в принципе, там все спланировано было неплохо. Это же надо было отвлекать силы. И тут тоже туркам в какой-то степени приходилось разрываться. Особенно, когда у тебя нет стратегической инициативы, и ты вынужден подстраиваться под своих врагов. А русские то там, то здесь, то в Крыму, там надо держать гарнизоны. В Молдавии, ну, в Валахии, да, там держать гарнизоны. А еще Кавказ, все Закавказье же тоже принадлежало туркам. А там, мало того, что грузины...
Там Грузия, да.
Да, православные не дают покоя. Там, правда, ничего не получилось. Там был отправлен корпус Татлебина, по-моему. Но там какие-то начались странные истории с доносами друг на друга, с письмами друг против друга, с попытками присвоить себе там чужие победы. В общем, не получилось ничего. Потом все это еще очень дорого было содержать. Потом там дорог внятных нет. Отправить туда даже вот элементарно там подкрепление продовольствия так не получается. Здесь-то чем все удобно? Здесь все по рекам, по Днепру, по Днестру, по Дунаю, особенно если в твоих руках берега, все достаточно быстро. Река – это же идеальная артерия для связи. Да, а тут Закавказье, в общем, покинули русские войска Закавказье, ничего там не получилось, отложили до будущих времен.
Ну, там ненадолго отложили.
Но серьезные силы турок отвлекли и там. То есть приходилось
туркам... 10, через 10 лет уже там Георгиевский трактат, по-моему, подписали, да?
Ну, там сравнительно мирным путем. Да. Тут тоже, забегая вперед, многие приобретения были, вот как несчастная Польша, вообще, можно сказать, без единого особенно выстрела. Правда, это было замедленного действия. Потому что то, что вот здесь, вот на южных территориях, это было дикое поле. То есть там его потом в итоге заполонили и заселили крестьяне вместо кочевников, и это там реальная житница стала. С пшеницей это просто безусловно. Но за Закавказьем-то не так. Мы рассказывали, там Петр I еще хотел когда-то заселить юг Каспийского моря крестьянами, совершенно утопичный план, да и Мадагаскар там заселить. Но тут, конечно, на юге России все получилось более благополучно. Но сейчас мы не будем, да, там делить Украину и Россию. Тогда не делили, не рассматривали. Малороссия все-таки это было более-менее общее государство. Таких противоречий серьезных не было. Там больше поляков ненавидели совместно. Католиков, да, там, чем друг друга. Так вот, затягиваются военные дела, потому что турецкий-то султан вовсе не готов ни на какие переговоры. И тут вот, ну, наконец-таки доходит и до турок, начинается какое-то здравомыслие. Реформы, причем очень такие своеобразные. До султана, до визиря его дошло, там опять новый визирь, конечно же, что помимо того, что у нас много, надо еще что-то реформировать в армии. Тут вот здравомыслие в чем проявилось? Что не надо такую огромную армию. Пусть будет их не 150 тысяч, а 50 тысяч человек, но это больше дисциплины, это лучше с боеприпасами, лучше с продовольствием, лучше обучены, там, да, подготовлены. И еще с учетом того, как они, в принципе, достаточно серьезно некоторые крепости могли оборонять проще, да, чем атаковать. Вспомнили, может быть, про Азов, там, держать оборону в оставшихся крепостях. Но, сбегая вперед, не пригодилось все это, а просто усложнило там и затянуло войну еще на некоторое время. И вот тут вот мы подходим, наконец, волнующая тема, да, там, Крым. Все, вот, наконец, добрались.
Конечно.
Чего-то все вокруг этого полуострова, который вообще-то был не главной житницей.
Сказали, что Измаил наш. Но здесь-то после вот этой войны Крым еще не стал нашим.
Не, Крым не стал, там потом это все опять затянулось дипломатическим путем. Лишний раз напомним, что Крым не житница сельскохозяйственная, а достаточно в основном пустынный полуостров, на котором и до сих пор серьезные проблемы с водой, поэтому это вот скорее такой объект престижа. Главнее была территория севернее Крыма, южное Причерноморье вообще-то все. Да, и тем более, ну чем оно, например, отличалось от огромных степей северного Казахстана, там с реками все хорошо, гораздо лучше там с водой, соответственно, потом, когда все это заполонили, ну это вот все пресловутые потемкинские деревни, да, но это реально, там миллионы людей в итоге поселились и размножились. Так вот, в 1771 году происходит исключительное событие «Крым наш».
Ну, не совсем наш, он получил якобы независимость.
Но с тех пор там вот уже необратимо. Дальше последствия были необратимыми.
Ну, а то, что происходило дальше, в том числе с Крымом, ну и, конечно, с Екатериной II, да и вообще с Россией, вы узнаете из следующих программ «Все так плюс». Спасибо, до встречи.
«Все так плюс».